Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно поздравляю с наступившим новым 2021 годом. Благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит. А я буду проповедовать на тему «Печаль при благословении Господнем». Как бы можно подумать, что здесь есть какое-то противоречие. Благословение печали не приносит. Давайте мы посмотрим на некоторых благословеннейших людей, исполненных Духа Святого мудрости, и тех, которые были под водительством Божиим, которые получали от Господа величайшие благословения. Разве они не испытывали печали? Читаю Псалом 19, 2 стих. «Да услышит тебя Господь в день печали». Братья и сестры, Давид молится, это его молитва, о тех людях, которые будут в печали, чтобы Господь их услышал в этот, может быть, весьма сложный период жизни у них. Он сам испытал большую скорбь и большую печаль в своей жизни. Поэтому он переживает за тех, кто любит Бога, кто получил от Господа благословение, но вдруг в каких-то ситуациях жизни будет испытывать глубокую скорбь, стеснение своего духа и большую печаль. Он молится об этих людях, потому что смотрите, что пережил сам этот великий пророк Божий, будучи исполненный Духа Святого. Читаю Псалом 6, 8 стих. «Иссохло от печали око мое». Давид, разве ты не получил благословение Господне? Да нет. Давид благословеннейший человек. А почему у него настолько большая печаль, что слезы аж высохли от печали? Испытывал это человек Божий. Вы помните очень благочестивую женщину, Анну? Братья и сестры, когда она пришла в храм и молилась с глубокой скорбью и со слезами, то Илия смотрел на нее, не понимая состояния ее духа. Или это был первосвященник. И он говорит женщине: «Пойди, вытрезвись от вина». Он почел ее пьяную. Братья и сестры, на что она ответила? «Не почитай меня негодной женщиной. Я жена, скорбящая духом. От великой печали моей и скорби я говорю, от великой печали моей». Братья и сестры, это глубокая скорбь. Вы помните, когда Бог отверг Саула за его непослушание, а Саула очень полюбил Самуил. Он же его и помазал на царство. И Бог говорит Самуилу: «Не проси больше за него». Я его отверг. И мы читаем: «И печалился Самуил и вызывал Господу целую ночь». Как у него заболело сердце. Как он любил Саула. Как он хотел, чтобы Саул царствовал. Мне кажется, он прощал его ошибки. Вы помните, как Саул неразумно поступил, разодрав одежды Самуила. Как он его оскорбил, братья и сестры. Какой великий пророк Самуил, а он печалился за него и молился за этого царя. Братья и сестры, его печаль за Саула, за отступление этого царя сопровождала Самуила до дня его смерти. Он печать этой скорби вынашивал в себе. Мы читаем: «И более не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле». Братья и сестры, мы с печалью сталкиваемся очень часто. Я сегодня проснулся рано. и сидел, читал Библию. Жена моя еще отдыхала. И вот она просыпается, и я ее не поздравил с Новым годом. А я ей сходу: Нина, Люба умерла. А Люба – это та, которую Нина моя когда-то воспитывала. Люба была в ее детской группе. Нина была еще девицей и занималась детьми, и там была Любочка. Хорошая девочка, жизнерадостная, активная, из большой семьи. Люба выросла и вышла замуж за Николая. А спустя время брата Николая рукоположили на пресвитера, и он много лет совершал ответственное служение в Валге. И у него большая семья, и у него еще маленькие есть дети. И Люба сегодня в 6 часов утра умерла. Я вчера созвонился с Валгой, узнал, как у них собрание идет. И мне брат Александр Миняков говорит: каждый день собрание и каждый день в молитвенном доме полиция. Каждый день. И мы под надзором полиции проводим собрание. Они нам не мешают проводить собрание, но они контролируют постоянно. Около молитвенного дома 50 машин. В городе ни у одного заведения несколько машин не стоит. Людям запрещено ходить в гости. Люди не собираются ни в каких местах. Все запрещено. Соседи звонят в полицию и говорят: почему баптистам можно собираться? И они собираются, и посмотрите, что делается на территории молитвенного дома. А почему нам нельзя? И полиция приходит и об этом говорит, но никто не мешает. Братья и сестры, и брат Николай вчера проводил собрание. Я спросил, как Люба? Мне Александр говорит: Люба уже неделю не выходит из комы. Врачи сказали, до Нового года не доживет. Она заболела давно, у ней был рак желудка, и она угасала медленно. Когда я ее посетил, она улыбалась, говорит: я верю в Господа, Он может меня исцелить, но не знаю, а может, Он меня готовит к вечности. Братья и сестры, и Люба еще молодая, и она ушла. Конечно, это печаль. Я думаю, и Николай, у которого столько детей еще, у него только старших, несколько человек определены, они уже семейные, остальные все. Люба была очень хозяйственным человеком. У нее дома порядок идеальный, и она все успевала делать. У них свое хозяйство, и они жили за счет своего хозяйства. Сейчас ее нет. И я представляю, как моему другу, сотруднику нашему, брату и служителю Божьему будет нелегко. И для меня это глубокая печаль. Братья и сестры, и печаль нас сопровождает почти на регулярной основе каждого, при благословении Господнем. Что такое благословение? Благословение – это наделение счастьем и благополучием, добром. Бог благословляет, Он наделяет счастьем, благополучием и добром. Мы можем тоже благословить друг друга, то есть пожелать счастья и добра, что мы и делали на Рождество и на Новый год. Мы желали всем нашим друзьям, близким, знакомым счастья и добра. Наделить счастьем я никого не смогу. И благополучием тоже. Я могу помочь, но даровать счастье я никому не смогу. Это делает только Бог. Что такое печаль? Печаль – это чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи. Это печаль. Братья и сестры, печаль может постигнуть в самое неподходящее для нас время, во время, может быть, самого благополучия. Сегодня мы очень радостны и довольны, а завтра может смениться все глубокой печалью и скорбью. Так может быть. Нет сомнения, что нас сегодня Господь благословит, и меня, и вас. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы просим, и Бог благословит. Но избавит ли Он нас от печали? Не думаю, братья и сестры. скорее всего, печаль нас тоже будет где-то подстерегать. Давайте мы несколько примеров приведем и посмотрим, и потом я отвечу на вопрос, почему это происходит. При Божьем благословении мы с вами испытываем печаль, и я отвечу на поставленный вопрос. А теперь, братья и сестры, несколько примеров. Во дни царя Артаксеркса Неемия, один из великих людей, был виночерпием. Да, он в плену, братья и сестры, но оказаться виночерпием – это значит заслужить особое благорасположение великого императора, великого царя, причем весьма могущественного. Это Артаксеркс. Только весьма доверенные люди могли подавать вино. Они были и своего рода дегустаторами, потому что все опасались за свою жизнь цари. Я был в прошлом году, в позапрошлом, простите, вот, да, я уже рассказывал, на озере Рица, и я был в доме Сталина. На этом озере когда-то Иосиф Илларионович себе построил великолепную дачу. И я там был. Он в этой даче бывал во время Великой Отечественной войны, и часто он приезжал туда, ну, может быть, не настолько часто, но он там был. И там интересная была экскурсия. Мы осмотрели все абсолютно в его даче. Я там вопросы задавал экскурсоводу. И вот один из вопросов был, а как Иосиф Илларионович питался? И нам экскурсовод говорит, у Иосифа Илларионовича было несколько дегустаторов. И пищу готовили отдельно от этого дома. И несколько человек снимали пробу, не отравлена ли она. Это пища. И после этого он только ее принимал. Он очень дорожил своей жизнью. Очень. Он очень беспокоился о своей судьбе, но не беспокоился о судьбах людей. Люди, которые делали дорогу к этой даче по горам, я проехал по этой дороге, там были тысячи военнопленных. Им пообещали, как только они сделают дорогу к его даче, вот туда, в это сокрытое место, его дачу невозможно было обнаружить с высоты, как она там все продумано было устроено. И они за свободу денно и ножно работали, вот, дробя камни, укладывая их, вот для того, чтобы Иосиф Илларионович на своем автомобиле мог пробраться к своей даче. Но когда они закончили строительство, их всех низдвинули со скалы, и все они были там уничтожены. Но за свою жизнь он весьма беспокоился. Братья и сестры, так жили цари. Неемия был в подобной ситуации. Он был виночерпием, и он был доверенным лицом. По некоторым историческим фрагментам, описывающим времена того времени, говорят о том, что пред лицо царя никогда нельзя было появляться с опечаленным лицом. Человек должен был всегда улыбаться, всегда радоваться, потому что если вдруг царь заметит, что у доверенного лица, у таких, как виночерпий или хлебодар, что-то в глазах искрится не то, он мог заподозрить в измене. Вы помните, как хлебодар и виночерпий оказались в тюрьме? Фараон их туда отправил. Он что-то заподозрил. Братья и сестры, поэтому Неемии надо было всегда показывать свое хорошее настроение. Но в этот раз, о котором мы сейчас с вами будем говорить, он пришел с лицом, которое не улыбалось. И царь мгновенно это заметил. Неемия подает ему вино и не улыбается. Тут же остановка. Послушайте, что говорит Артаксеркс. «Отчего лицо у тебя печально?» Он не принимает вино. «Отчего у тебя лицо печально?» Дальше говорит, «Ты не болен, этого нет». Братья и сестры, Вы помните настроение Неемии? Что в его сердце написано? Он испугался. Неемия испугался. Он знал, что это обозначает. Он испугался. Это реакция. Братья и сестры, мы можем испугаться, мы все люди. Неемия был благочестивый человек. Нет сомнения, он был водимый Духом Святым. Он испугался. Испугаться может даже самый великий человек, исполненный Духом Святым. Неожиданно. Братья и сестры, но исполненный Духа человек, который уповает на Бога, его испуг, он сразу же обращается в определенную духовную позицию. Написано «Я помолился». Братья и сестры, Неемия помолился в своем разуме. Он не вслух помолился. Он помолился и начал говорить царю. Смотрите, что. «Как не быть печальному лицу моему, когда дом и земля гробов отцов моих в разорении?» Я немножко своими словами. И начинает рассказывать, что происходит в Иерусалиме. Братья и сестры, когда у Неемии в сердце ворвалась эта глубокая скорбь и печаль при его таком благополучии, в котором он находился. Он при дворце царя, он всегда видит царя, он среди вельмож. У него все материально хорошо. Мы считаем, что когда, это первая глава книги Неемии, когда пришел брат, родной брат Неемии, который был в Иерусалиме, его имя Ханани, он пришел к Неемии и сказал, в каком бедствии и унижении находится народ Божий в Иерусалиме, и что стена Иерусалимская разрушена, и ворота сожжены огнем. Как только Неемия это услышал, братья и сестры, написано, «Я сел и заплакал». Плачут даже сильные мужчины. «Я сел и заплакал». И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом. Братья и сестры, какая правильная реакция благословенного человека Божьего? Он опечалился очень сильно, не за себя, у него дома все хорошо. Он опечалился за свой народ, он опечалился за Иерусалим, он плакал. Братья и сестры, и он взывал к Богу. Первая глава повествует о его молитве. Какая благословенная молитва человека Божьего, когда он находится в печали. Братья и сестры, нет сомнения, когда человек в печали, он молится гораздо лучше, чем тогда, когда он в радости. И эта печаль произвела в нем удивительную реакцию. Он начал сразу же молиться о том, чтобы войти в благорасположение к царю. Я не сомневаюсь, что у Неемии уже возникли мысли, что надо делать и как помочь народу своему. Это настоящий Божий воин. Он не знал, что надо предпринимать, как можно помочь народу своему, но у него в мыслях, по тексту я делаю такой вывод, у него такие мысли появились. Потому что дальше написано, в этой молитве он попросил Бога войти в благорасположение царя. И значит, что-то сказать доброе о Иерусалиме и что-то предпринять, чтобы восстановить стены. И когда царь неожиданно задал вопрос Неемии, он сначала испугался. А это был ответ на его молитву. И когда внутренне помолился и сказал, почему он печален, то царь говорит, а что же ты хочешь? И тут он сразу же, смотрите, как четко излагает уже, наверное, выработанный план в своем сердце. Что надо сделать? Мгновенно, тут же, говорит царю. И царь его благословляет, то есть желает добра. Дает ему охранные войска, денег, иди и восстанавливай Иерусалимскую стену. И Неемия пошел. Братья и сестры, печаль приводит к величайшим Божьим благословениям. Так оно бывает. И когда Неемия там так чудесно поработал, со многими трудностями, со многими переживаниями, посмотрите, какой большой радостью обернулась его глубокая скорбь и его печаль. Мы читаем книгу Неемия, 12 глава уже, 27 стих. «Преосвящение стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для освящения и радостного празднества со славословием и песнями при звуке кимвалов, псалтырей и гусли». Братья и сестры, надо было освящать стену, то есть просить Божьего благословения. Храм когда-то освящался, да и стена тоже, ее построили. Братья и сестры, и знаете, там было большое ликование, когда стена отстроилась. Мы об этом читаем в книге Ездры, книге Неемии, вообще как все было великолепно и как все здорово. И большая печаль сменилась великою радостью. Братья и сестры, еще я хочу несколько примеров привести о большой печали, которая сменяется большой радостью. Иисус Христос когда-то сказал своим ученикам о той глубокой скорби, которая их постигнет. Читаю Евангелие от Иоанна, 16 глава, 6 стих. «Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Братья и сестры, вот Христос и ученики, радуйтесь, Господь с вами. Казалось бы, как могут печалиться, когда с ними жених? Как могут печалиться сыны чертога брачного, Христос говорит? Разве могут, когда с ними жених? Оказывается, могут. Я вам сказал слова, и вы опечалились. Братья и сестры, Христос им говорил о разлуке. Он говорил о своей смерти. И когда они услышали эти слова, они опечалились. Они не понимали нашего Господа. И знаете, какой-то гнет, наверное, лег на их сердце. А когда Христос особо на Петра обратил внимание, а Петр говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Но не хотелось. Это большая печаль. А дальше Христос им говорит: «Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете». Не только будете печалиться, вы будете плакать и рыдать. Братья и сестры, ну как бы нам это не очень, наверное, нравится. Мы же призваны с вами к большой радости, большим благословениям Господним. И вдруг Христос своим апостолам говорит: плакать будете, рыдать будете. Мир будет радоваться, все вокруг будет ликовать. Мир возрадуется, а вы будете плакать. Вот это участь. Как это так? Безбожники радуются, а мы плачем. А разве так не бывает? Разве так не бывает? Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. И вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и вы возрадуетесь, и радости вашей никто не отнимет. Братья и сестры, наверное, радость до конца нельзя оценить, не пережив печаль. Давайте посмотрим, как в практической жизни это было у апостолов. Христос в день своего воскресения подошел к двум ученикам, которые шли из Иерусалима в Эммаус. И он начал их расспрашивать. И говорит такие слова: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Это апостолы, не я и не вы, апостолы. «Отчего вы печальны?» Братья и сестры, что так такое печаль? Мы с вами уже определили. Это чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи. А мы думали было, что он тот, о котором говорили пророки. И вот печаль, братья и сестры, тоска в сердце, идут и рассуждают между собою. А потом эта печаль сменилась радостью. И они поспешили в Иерусалим назад, когда Христос им открылся на дороге. Ну, в доме он открылся, а по дороге уже горело у них сердце. И вот Христос сам предстал перед своими учениками. И в Евангелии от Луки, 24 главе, мы читаем 41 стихом. «Когда же они от радости еще не верили и дивились?» Он сказал им: «Дайте вашу рыбу, ваш хлеб». И ел перед ними от радости. Братья и сестры, они несколько дней были в такой глубокой печали. Она сменилась радостью. И эту радость они уже не будут терять. Нет, они печаль будут встречать еще, братья и сестры. Еще много печали их ждет и много скорбей. Но та божественная радость, которая Духом Святым дана нам, братья и сестры, она не погаснет. В книге Есфирь мы читаем такое замечательное свидетельство. Народ был в такой тоске, в такой печали. Но когда вдруг пришло избавление, через Мардохея Бог послал освобождение народу, и через Есфирь, то мы читаем в книге Есфирь в 9 главе такое свидетельство. «И превратилась у них печаль в радость». Печаль превратилась в радость. Братья и сестры, ликование было сильнейшее. В книге пророка Иеремии есть такое свидетельство: «И изменю печаль их на радость». Братья и сестры, избавлены ли мы от печали сегодня? Несмотря на то, что Христос воскрес, и на то, что мы имеем Духа Святого, печаль все равно нас постигает при всех Божьим благословением. Мы просим у Бога благословения. И я нисколько не сомневаюсь в том, что Бог нас благословляет. Отчего же постигает нас печаль при благословении Господнем? Ведь благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой, как мы с вами прочитали, не приносит. Как это понять? Несколько примеров Божьего благословения, печали и радости со страниц Святого Писания. Мы хорошо знаем Иосифа и его братьев. У них благословенный отец Яков. Братья и сестры, мы читаем за Иосифа. Книга Бытие, 39 глава, 5 стих. «Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Благословенный человек Иосиф. Благословен. У него рано умерла мать. Между прочим, очень рано. Рахиль умерла рядом с Вифлеемом, когда родился Вениамин. У Иосифа был любимый брат Вениамин. Вениамин маму ни одного дня не видел. Мама умерла в тот день, когда родился Вениамин. Папе Вениамина, Якову, было 70 лет, когда он женился на Рахиле. В 70 лет он ушел из дома своего отца, вот пошел к Лавану и там женился. Около 80 лет он женился. Братья и сестры, а Рахиль была еще совсем юная. И когда Рахиль умирала, а Яков очень ее любил, очень любил, он там поставил большой памятник Рахиле как раз в Ефрафе, в Вифлееме, рядом с Вифлеемом. Он ее очень любил, поэтому, наверное, он любил Иосифа и очень любил Вениамина. Но Рахиль умерла. Это большая скорбь и большая печаль. И вот теперь Иосиф, который остался без своей мамы, и его продают в рабство. А он благословенный человек. Иосиф человек благословенный. И он оказался в рабстве, братья и сестры. И Господь благословляет его и там, в рабстве. Мы читаем за Иосифа в 104-м псалме. Это определил Господь. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Братья и сестры, молодой человек, Иосиф, юноша, он пережил в своей жизни предательство. И причем не один раз его просто предали. И в доме Потифара, и в доме своих родителей. Он испытал боль, разлуку со своими домашними, со своим отцом, унижение и рабство испытал этот молодой человек. В Боге не разочаровался, Богу не изменил, жил свято и ходил пред Богом всегда, как ходил его отец Иаков. Иосиф ходил перед Богом. Это достойный пример. Братья и сестры, нет слов, он очень был опечален часто в своей жизни той ситуацией, в которой он оказывался. Когда произойдет встреча с братьями, то он услышит их разговор между собою. Братья не понимали, что Иосиф их слышит. Они между собой обговаривали ту ситуацию, в которой они оказывались. Смотрите, что они говорили спустя много лет после того, как они продали Иосифа в рабство. Книга Бытие, 42 глава, 21 стих. «Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но мы не послушали его». Я удивляюсь жестокости, братья и сестры, даже своих родненьких. Какие мы бываем иногда по отношению к нашим родным, даже близким. Он умолял нас. Братья и сестры, слово «умолял» говорит о том, что Иосиф упрашивал их со слезами. Умолять – это упрашивать, это сильно просить со слезами. Он умолял нас. Он просит своих старших братьев, он кричит: «Не продавайте меня, не убивайте меня». Он плачет, он говорит со слезами. Жестокое сердце братьев. Нет, и все. Братья и сестры, это глубокая печаль. Он оказался в рабстве. И прошло много лет. Теперь надо будет печалиться братьям, когда Иосиф открылся им. Братья и сестры, я удивляюсь благородству этого человека, его высокому духу и его ведению и водительству Божьему. Смотрите, как Иосиф открывается своим братьям, и что он говорит. Книга Бытие, 45 глава, 4-5 стихи. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь». И не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Для чего в рабы продан был Иосиф? Так случилось? Нет, братья и сестры, Бог меня сюда направил. Братья и сестры, Иосиф получил откровение от Бога. Бог меня сюда направил. И моя скорбь нужна была мне, и нужна вам, и нужна всем. И нам его скорбь нужна, чтобы мы научились, братья и сестры, переносить все скорби достойно и все переживания. Не печальтесь, он их ободряет, и он их утешает. Меня Бог сюда послал. Хотя, братья и сестры, его душа в железо вошла. Вот его состояние. Я хочу напомнить нам слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Братья и сестры, куда нас послал Иисус Христос? В мир, в который Он был послан Отцом. Для чего, братья и сестры? А для того, чтобы этот мир сохранить. Для чего был послан Богом Иосиф в Египет? Для чего? Бог его туда послал. Бог открывает через Иосифа для того, чтобы вашу жизнь сохранить. Вот эти скорби мои, чтобы вы жили и чтобы вы не печалились. Для чего послан был сюда Иисус Христос на эту землю? Чтобы нас с вами сохранить. Чтобы мы с вами получили спасение. И Он послал нас в этот мир для того, чтобы мир сохранить. Братья и сестры, вы знаете, что мир до сих пор сберегается только по одной причине, что жива на земле церковь. Только по этой причине. Его бы давно уже не было, абсолютно. Все нечестивые бы же давно уже сгинули с земли и мучились в аду, если бы не его церковь. Все наши родственники неверующие давно бы погибли, если бы не верующие, которые за них молятся и освящают их. Только церковь и Бог через нее сохраняет этот мир. Но как только будет взят удерживающий теперь этот Дух Святой, который через церковь сохраняет разлагающийся мир, конец этому миру. Конец, братья и сестры. А в этом мире что мы будем с вами испытывать? Печаль. Печаль. При Божьем благословении мы будем испытывать печаль. Я посылаю вас в этот мир, как овец среди волков, чтобы этот мир сохранить. Братья и сестры, какая у нас с вами величайшая миссия здесь на земле — сохранить этот мир от его разложения нашей святостью, нашей преданностью, нашей любовью, нашим примером, нашим подражанием Господу Иисусу Христу — сохранить этот мир. Братья и сестры, и мы с вами будем испытывать печаль для того, чтобы мир жил. Это неизбежно совершенно. И мы печаль будем испытывать множество раз в нашей жизни. Братья и сестры, печаль, она сопровождает всех. Мы читаем в книге Иова в 14 главе: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Скорее всего, кого-то мы еще похороним в этом году. Если не из нашей церкви здесь, то на Володарке, или в Лесково, или еще кого-то, кто-то уйдет. И, конечно, мы будем печальны. А если уйдет молодой и нужный человек, братья и сестры, конечно, мы будем печальны. Потому что дни человека, они краткодневные. Мы читаем за замечательного человека, его имя Епафродит. Это брат и сотрудник, и сподвижник апостола Павла. Павел пишет: он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали. Удивительно, братья и сестры. Разве апостол Павел не благословенный Богом человек? Благословенный. Печаль к печали. У него очень печальное сердце, братья и сестры. При всей его радости он о многом печалился. Печалюсь ли я? Печалюсь, братья и сестры. А вы? Наверное, тоже. И есть о чем печалиться. Павел печалился очень сильно. Хотя тут же, в этом же послании, через несколько стихов он пишет: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Как бы перебарывая себя: «Впрочем, братья, вы радуйтесь». Братья и сестры, вот как эти чувства умещаются в одном человеке? Радость и печаль. Я это тоже испытываю. Наверное, и вы. Я отвечаю на вопрос: для чего Бог при величайшем благословении, которым нас наделяет, допускает печаль? Я отвечаю на этот вопрос: потому что Бог заботится о наших сердцах в первую очередь. И его благословение, которое имеет духовное значение в первом плане, оно направлено к моему и вашему сердцу. Я читаю один очень замечательный текст Святого Писания из послания апостола Павла к Ефесянам из 1 главы, 3 стих. Послушаем. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Бог благословенный и благословляет нас, народ свой, духовным благословением. Братья и сестры, он заботится и о наших телах, и о нашем материальном благополучии, но его благословение имеет духовное значение. Это первостепенная и важнейшая часть того, что мы имеем от нашего Бога. Божье благословение, оно связано с небом. Бог посылает его с неба, и оно направлено к моему и вашему сердцам. В самом или в самой сущности Божьего благословения ничего печального нету.
В Божьем благословении, в его сути, ничего плохого не заложено. Там только одна радость, абсолютное благополучие и все самое хорошее в Божьем благословении, которое идет с неба. Но оно для моего духа. И вот это благословение, оно печали никогда не приносит. Божье благословение с неба, обращенное к моему сердцу, не может приносить печаль. Приносит только радость, духовное удовлетворение и духовное благополучие. И когда я стяжаю это благословение, и я хожу под этим благословением, я земные обстоятельства жизни, которые нужны мне и нужны вам, и Бог допускает эти обстоятельства для того, чтобы формировать мой дух, для того, чтобы вводить в присутствие Божие и выполнять Божие намерение в этой жизни, братья и сестры, вот это все нужно и необходимо для моего и вашего сердца. И Бог эти обстоятельства допускает. Мы читаем, братья и сестры, о тех благословениях неба, в которых никогда печали не бывает, а мы их с вами получили от Бога. Читаю послание к Ефесянам, 4 глава, там 8, 9, 10 стихи. Все, может быть, читать не буду. Он же есть и вошедший превыше всех небес. Это 10 стих. Бог превыше всех, наш Иисус Христос, вошедший на небо. И дальше мы читаем. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человека». Скажите, какой дар с неба производит печаль? Такого не бывает. По своей сути Божье благословение, выраженное в дарах, приносит только радость, приносит только духовное удовлетворение, только мир. Просто я, может быть, плохо стяжаю. Или я, может быть, еще недостаточно это оценил и вижу. И взор мой часто направлен на земное, братья и сестры, от которого происходит печаль. Часто от земных обстоятельств, но никак не от божественного. Оттуда идет только мир и духовное удовлетворение. Мы с вами получили эти величайшие дары. Их очень много. Я этому радуюсь. Братья и сестры, мы с вами получили спасение. Это величайший дар. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сегодня от вас Божий дар. Откуда он идет? С неба. Это Божье величайшее благословение. Что скажите в этом печального? Никогда тут печали никакой не будет. Тут полное благополучие, полная радость. Это спасение. Благословение Господне только обогащает, оно печали не приносит. Вот это божественное благословение для моего внутреннего человека, для моего спасения. Мы с вами получили дар Святого Духа. Скажите, что здесь в этом печального? Совершенно никакой печали. Величайшая радость – это дар Святого Духа. Мы читаем послание апостола Павла к Коринфской церкви, второе послание, 1 глава, 22 стих, который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши. Я сказал уже то, что благословение Господне направлено в первую очередь нашим сердцам. Бог хочет, чтобы наше сердце делалось лучшим, мое и ваше. И в его благословении, которое он дает для моего духа, братья и сестры, там только радость, там только полное благополучие, там полное удовлетворение. И это благословение печали не приносит. Божье благословение, оно распространяется на нашего внутреннего человека, чтобы привести нас в образ Божий и в его подобие. И это самое главное. Как апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе пишет, «Доколе все придем в единство веры и в познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». А для чего Бог допускает нам временные скорби, от которых печалится наше сердце? Послушайте заключительный текст Святого Писания. Книга Екклесиаста, 7 глава, 3 стих. «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Братья и сестры, поэтому Бог допускает при всех благословениях какую-то печаль, чтобы мое и ваше сердце стало лучше. За это мы поблагодарим нашего Господа и попросим Его благословения на весь год. Аминь.